преддверии трех недель между 17-м Тамуза и 9-м Ава. Три недели трепета, три недели раскаяния, три недели, которые, во время которых мы вспоминаем о разрушении двух храмов, первого и второго храмов еврейского. И как сейчас это будет урок, соединяющий две темы, будущие уроки, связанные с разрушением храма, и предыдущие уроки, связанные с историей Гиюра. И этот урок является их соединением, компонацией, и мы поговорим о причинах разрушения первого храма и о известном событии, о Гиюре, главного палача вавилонского царя Навуходоносора, главного его палача Навузарадана. Итак, давайте перенесемся немного за много лет до разрушения первого храма. За 250 лет примерно до разрушения первого храма, как раз там начинаются, там мы увидим корни разрушения, корни, источник всех проблем. Итак, правление царя Ахазьяу. Ахазьяу, царь Иудеи в этот период времени, я напоминаю, что еврейское, было два еврейских царства, да, царства разделены на северное и южное. Северная Израиль, южная Иудея, южная в нем Иудея, в нем правят потомки царя Давида, и потомок царя Давида Ахазьяу на престоле, но получается так, что его убивают на территории Северного царства, на территории Северного царства он погибает вместе, с царем и Израиля. Было, да, там происходит определенное восстание против царя Израиля, и убивают обоих, и царя Израиля, и царя Иудеи. И в этот момент престол как бы иудейский остается пуст. И вместо того, чтобы возвести на престол малолетних, не очень малолетних детей Ахазьяу, неожиданно власть берет его мать. Вдовствующая царица, мать Ахазьяу, которую звали Аталья или Атальяу. Да, мы знаем, что очень часто в именах в Танахе добавляется это окончание «у». Итак, мать убитого царя Аталья, она захватывает власть и начинает истребление всех потомков царя Давида. То есть всех родственников, всех прямых потомков Ахазьяу, она истребляет всех его детей, всех, у кого есть право на престол, чтобы править единолично. Да, бабушка уничтожает своих внуков жестко и жестоко. Что происходит тут? Сестра умершего царя, Иошева, она смогла спрятать единственного оставшегося в живых сына царя. И это удается с помощью своего мужа. Муж, то есть Гис это называется, да, царя, муж сестры царя, Иоэда, одновременно с этим он является Коэн Годолем, верховным коэном в храме. Он прячет сына Ахазьяу в храме. Не просто в храме, а, как указывают мидраши, в святая святых, над святая святых, на втором этаже, он прячет сына царя. Сына царя зовут Йоаш. Того сына царя, которого он спасает, зовут Йоаш. Йоаша прячут в храме, его дядя и тетя. А все это время в Израиле, в Иудее правит его бабушка Аталья. Итак, 6 лет она продолжает править, и на 7-й год Иоэда понимает, что сейчас пришел хороший момент, и он созывает какое-то количество ближайших вельмож, которые были ему близки. Да, он находится, я напоминаю, он верховный коэн, то есть его должность очень высокая. Он и знает всех высокопоставленных людей государства, он собирает вокруг себя коэнов, левитов, некоторых других вельмож и начинает восстание. Он объявляет на 7-й год после того, как Аталья правит Аталья, он объявляет, что в храме прячут сына царя, прячут настоящего наследника престола, прячут того, кто по праву рождения должен занимать трон Иудеи, а Аталья не имеет никаких прав на престол. Начинается в Иерусалиме определенное восстание, и народ выходит за Йоаша, потому что Аталья, она себя ведет в целом в своем правлении очень отрицательно. Она закрывает храм, она полностью развивает поклонение идолопоклонству в Иерусалиме. То есть народ выступает против нее. Восстание заканчивается положительно. Аталья погибает от рук мятежников. И Йоаш, прямой потомок царя Давида, восходит на престол. На седьмой год после того, как его прячут, он восходит на престол, маленький мальчик. И он благодарен верховному коэну Иоада за все, что тот сделал. И он во всем слушает своего учителя Иоада. Верховный коэн является также его учителем, воспитывавшим его все эти годы. И он начинает правление по законам Торы. Он начинает такое правление, вести правление положительное в соответствии со всеми законами Торы. Но еще надо сказать, что вообще, да, есть 12-й Тейлим, 12-й Псалом, в котором Давид молится о том, чтобы Йоаш остался в живых. Да, я прочитаю, да, это Ламанцех Аля Шминит Мизмор Ли Давид, руководителю на 8-е. То есть по-простому, конечно, переводят обычно, что на 8-е имеется в виду, что это музыкальный инструмент, имеющий 8 струн. Но Мидраш приводит, что Давид Бруха Кодыш увидел, что в 8-м поколении его род будет практически истреблен. И этот Тейлим, он его сказал, как молитва о спасении своих потомков. И так как Давид помолился о сохранении своих потомков, то Йоаш был спасен. Да, молитва Давида была принята. Йоаш был спасен, и Йоада его спас, и он восходит на престол. И все замечательно. Но через несколько лет после этого Йоада стареет и умирает. Верховный коэн умирает, и тут происходит самое страшное. Йоаш остается без учителя. А вокруг него складывается такая ситуация, такие вельможи и многие его окружения, которые начинают мстить царю и объявляют его божеством. Они говорят, как такое может быть, чтобы ты, царь, 6 лет, даже больше, скрывался в храме, находился практически в святая святых, и с тобой ничего не случилось. Мы знаем, что если коэн недостойный входит в святая святых, он обязан смерти. А ты, царь, прожил там, остался в живых, наверное, ты божество. Да, так говорили сначала мистицы, потом царю это понравилось, он сам объявил себя божеством, и началось поклонение царю. Это страшная вещь, да, он назван, что один из немногих людей, которые официально объявили себя божеством. Да, мы знаем, что Паро объявил себя божеством, позже Навуходоносор объявил себя божеством. А тут мы видим, что еврейский царь, царь Иудеи, потомок царя Давида, объявляет себя тоже божеством. Да, такая страшная вещь. И весь народ начинает поклоняться ему. Что же было дальше? Мы видим, что... А дальше случилось такое, что описано в книге Деврея Йомин в 24 главе. Пророк Захария. это история пророка Захарии, который не выдержал всего, что он видит, он не выдержал, как в храме поклоняются царю, и он выходит против народа, он хочет их увидеть, он хочет высказать, хочет Леохиах и там Исраиль, хочет сказать, увещевать их. Теперь, кто такой был Захария? Захария, надо подчеркнуть, это не тот Захария, который мы знаем, что есть в 12 малых пророках книга Захарии. Это не тот пророк Захария. Это не тот, кого многие знают, трое брошенных в огненную печь. Да, трое брошенных в огненную печь, один из которых является Захария. Это тоже не он. Это отдельный человек, пророк Захария, сын Иоиада. То есть сын того самого верховного коэна, который спас Йоша, он выходит против Йоша, выходит против того, что Йоша объявляют, царя Йоша объявляют божеством. Дальше так приведено в Деврея-Мим, я зачитаю на русском. «И дух Божий облег Захария, сына Иоиада, священника, и встал он над народом, и сказал им, так говорит Бог». Зачем вы приступаете по велению Господа? Не будет удачи вам. Как вы оставили Господа, так Он оставит вас. Но результатом этого пророчества стало не возвращение евреев в Чуве, а его убийство. Народ не выдержал таких слов. И что происходит? Следующее предложение Торы, следующий пасук из Деврея-Юмим, и сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня. То есть Йоаш приказывает убить пророка Захарию, и его побивают камнями, убивают прямо в храме. Дальше, следующий пасук говорит, что «И не вспомнил Йоаш, царь, милость, оказанную ему Иоадой, убил сына его». Да, упоминается грех самого царя Йоаша, что не просто он убивает пророка, не просто убивает невинного человека, не просто убивает в храме, а убивает сына того человека, который спас ему жизнь. Как мы уже упомянули, Иоиада, его отец, прячет Йоаша, спасает ему жизнь, а Йоаш убивает его сына. Да. И это пасух подчеркивает отдельно, что царь не вспомнил милость, которую сделали ему. Итак, теперь мы разберем подробнее всю эту историю. Что касается самого греха царя Йоаша, то подчеркивается, что он за этот грех пострадал. Он пострадал и за то, что он был, и за то, что он объявил себя божеством, и за то, что он убил пророка. Не просто пророк, а, как мы уже указали, человека, который был сыном спасшего его ему жизнь. Против Йоаша начинается восстание, и его убивают два высокопоставленных человека, один из которых, Завод, сын Шимат Амунитянки, и Йозавод, сын Шимрит Моавитянки. Итак, кто убивает царя Йоаша? Царя Йоаша убивают два еврея, сына Амунитянки и Моавитянки. То есть матери обоих прошли гиюр и прилепились к еврейскому народу из народов Амона и Моава. Напомним, кто такие народы Амон и Моав. Известные нам по Рут и по Наама, известные нам тем, что они вышли от Лота. Да, это два народа, которые вышли от Лота, Амон и Моав. Итак, Амон и Моав известны тем, что мужчины этого народа, несмотря на то, что они могут пройти гиюр, они не могут вступить в еврейский народ, не могут жениться на еврейке, у них есть определенные ограничения в браке. Амон и Моав, как мы сказали, эти два народа, они платят Биламу за уничтожение, за проклятие еврейского народа. Пытаются всячески уничтожить еврейский народ. Позже, когда Санхериф, ассирийский царь, нападает на Северное царство, они помогают ему три года, они помогает ему с едой, обмундированием и так далее. То есть являются силами тыла Санхерива. То есть мы видим, что эти два народа постоянно пытаются навредить еврейскому народу, несмотря на то, что и изначально Авраам спас их предка. То есть мы видим, что у них есть такое качество, как кфуй-тува, непризнание того добра, которое тебе сделали. Это страшное качество, непризнание того добра, которое тебе сделали. И подчеркивается тут, что Йоаш, который как раз совершил именно такое преступление, он забыл то добро, которое ему сделал Йоаада, он наказывается посредством двух евреев, вышедших, чьи матери вышли из этих двух народов, Амон и Моав. Что эти два еврея, их матери, прошли гиюр и оставили эти два народа. Они ушли от этого качества, ушли от того, что непризнание добра. Они пришли к еврейству, а Йоаш, как бы наоборот, вернул, он приходит к Моаву и Амону, он становится на уровне этих двух народов, он забывает то добро, которое ему сделал Йоаада. Именно поэтому указывает Мидраш, что он был убит выходцами, потомками этих двух народов. Теперь же перейдем к основной линии, которую мы рассказываем, да, к пророку Захария и причинам разрушения первого храма. Итак, Йоаш, как мы уже сказали, был наказан. О еврейском народе и о его грехе мы еще поговорим, но Мидраш подчеркивает, что даже сам Захария есть к нему небольшая претензия. Как мы знаем, с праведниками Всевышний праведник судит Кесхута Сайра, как тонкий волос, как на тонкий волос, то есть за любое маленькое, даже не преступление, а небольшое отступление Всевышний уже судит евреев, праведников еврейских. И в Захарии тоже Мидраш приводит, что Захарию упрекают в том, что его убили. Говорится, что он привел к тому, что его убили. Как это произошло? В Куэлет, в 10 главе, 4 пасук, есть такой пасук: «Если дух управляющий поднимется на тебя, не покидай место своего». О чем говорится? Говорит Мидраш, что человек, который чувствует, что в нем поднимается гордыня, человек, который чувствует, что гордыня его захватывает, он не должен покидать место своего, не должен оставлять скромность. Говорится, что если человек оставляет скромность и полностью падает в руки гордыни, то он приводит к своей смерти и к греху целого поколения. И приводится примером Захарии. Что именно было с Захарией? То есть Захария почувствовал, что он, Коэн, пророк, судья, не только, но еще и двоюродный брат царя, что он может увещевать народ, что если он сейчас выступит и скажет народу все, что он думает, то он вернет евреев к Торе. И это подчеркивает Мидраш, что это была немного гордыня. Да, почему это была гордыня, написано в пасуке: «И встал он над народом». Спрашивает Мидраш, как можно встать над народом, что он ходил по головам чужим? Подчеркивается, что такое встал над народом, он почувствовал, что он стоит над народом, почувствовал себя выше других. И именно поэтому он начал, он увещевает еврейский народ именно такими словами, очень жестко, очень сильно, так что евреи не выдерживают, не принимают этого увещевания и убивают. То есть он, Мидраш подчеркивает, что он даже каким-то образом сам немного привел к своей смерти. Это не оправдывает, конечно же, евреев, но так как он был праведник очень высокого уровня, то Всевышний судит его из-за этого. И подчеркивается, что было два пророка, которые впервые к ним пришло пророчество. Надо подчеркнуть, что к Захарии впервые пришло это пророчество. То есть книга Зоар подчеркивает, что по сути написано: «Дух Божий облег Захарию». что когда говорится в предложении Танаха «Дух Божий облёк Закарию», что он впервые спустился на Захарию дух пророчества. То есть Захарию еще не знали как пророка. Да? Его еще еврейский народ еще не знал, что он является пророком. Не привык к тому, что этот человек увещевает, когда он делает им тохаха. И он неожиданно начал с очень страшных слов. А приводится другой пророк, Яхазиэль. Да, во времена Иошафата был Яхазиэль, который тоже впервые начал пророчествовать. Но, несмотря на это, в пасуке, который говорит о нем, говорятся другие слова. Говорится, что он начал пророчествовать среди собрания еврейского, среди общины, внутри общины. То есть он почувствовал себя частью еврейского народа, одним из всех. И его пророчество было принято. А Захария, который почувствовал себя выше других, выше всех, то его убили. Да, это не снимает никакого обязанности с еврейского народа, но мы видим, что даже за такую маленькую вещь, что он, несмотря на то, что он сказал пророчество еврейскому народу, несмотря на то, что он пытался их остановить от идолопоклонства, его тоже немножко обвиняют в том, что он оставил скромность и упал немножко в гордыню. Итак, что же, а теперь перейдем к основной теме причин разрушения первого храма, грех еврейского народа в смерти Захарии. Да, я сейчас прочитаю вам, что предложение из Эйхи. Эйха, как известно, да, это то, одна из пяти могилот, которую мы читаем 9 ава. Это слова Ирмияу, пророчество Ирмияу о разрушении храма, о периоде разрушения храма. И там есть такой пасук. Давайте сразу прочитаем его на русском. Что во время... Итак, «Воззри, Господи, и посмотри, кому причинил ты такое? Разве бывало, чтобы женщины ели плод чрева своего, детей, взлелеенных ими?» То есть Ирмияу удивляется всему, что происходит во время разрушения первого храма. Он перечисляет много вещей, которые невозможно понять, просто невозможно принять, когда ты это видишь. И одна из самых страшных вещей – это женщины, которые своих детей, которых еще до этого, не только перед этим они так любили, они их съедают от голода. Это вообще, да, мы не можем этого, наверное, понять до конца. Но отвечает ему Рух Акодыш, что ты удивляешься? И разве бывало, чтобы убит был священник и пророк в святилище Господне? Разве, ты спрашиваешь, разве бывало такое? А я у тебя отвечаю. Разве бывало такое, чтобы убили коэна, пророка в храме Всевышнего? Да, за такое преступление евреи обязываются тому, что разрушается первый храм и все страдания, которые ему сопутствуют. Что же такого страшного в том, что убили коэна и пророка в храме Всевышнего? Почему это преступление подчеркивается? Почему это преступление страшнее, чем убийство простого еврея? Почему, да, есть многие комментаторы, которые из этого пасука учат, что постановление о разрушении первого храма было вынесено именно поэтому. За 250 лет до разрушения храма было вынесено постановление о разрушении его. То есть евреи смогли это отдалить, разрушение первого храма. Были у них даже возможности аннулировать это постановление, если бы они вернулись к Тшуве. Возможно были. Но постановление было вынесено с убийством Захарии. И мы видим, что приводится, что кровь Захарии кипела все эти 250 лет. Она кипела в храме и не успокаивалась, требовала мести. Кровь, не Захарий. Итак, давайте приведем еще несколько мест, где мы видим страшность греха, страшность, строгость этого греха, чтобы нам глубже понять и осознать. Итак, царь Шломо, Соломон, в книге Куэлет, в 3 главе, в 16 пасуке спрашивает, кричит практически: «Место суда, там злодейство». Как такое может быть, чтобы место суда, там было злодейство? Объясняется, о чем он говорит, что место, в котором находится Верховный суд еврейского народа, место, из которого исходит вся Тора еврейского народа, да, как мы знаем, в храме заседает Верховный суд Шломо а-Мелех Коэлет, он восклицает: как такое может быть, чтобы в месте, где находился храм и находился Санедрин, суд, Верховный суд еврейского народа, суд, состоящий из 71 старца, в этом месте неожиданно сидят злодеи. То есть все вавилонские вельможи сидят там, да, есть предложение Торы, предложение Танаха, в котором говорится о том, что на территории храма восседают все вавилонские вельможи. Как такое может быть? Это не встраивает, Шломо этого не понимает. Ему отвечает Всевышний: а как такое может быть, чтобы убили в храме Коэна и пророка? То есть мы видим, что Всевышний подчеркивает ему, что злодейство начинается с еврея. Что место суда превращается в место злодейства не вавилонянами, место суда превращается в место злодейства евреями во время убийства Захарии. И это ответ на все. Это ответ достаточный для Шломо понять, почему после этого в конце вавилонские вельможи восседают на территории храма. Все понятно. Евреи сами к этому привели тем, что они убили пророка Захари. Но не только это. Теперь мы перейдем к следующему истории, в которой опять же упоминается это предложение и этот пасук из Ирмияу. Это грех золотого тельца. Итак, всем известен грех золотого тельца. Моше поднимается, мы находимся, да, перенесемся на Синай. Моше поднимается на Ар-Синай. Он оставляет после себя руководителями все вопросы, которые есть у еврейского народа, должны решаться Аароном, Верховным Коэном, и их племянником Хуром. Хур является одним из руководителей еврейского народа. Во время войны с Амалеком мы видим, что именно Хур и Аарон находятся по правую и левую руку от Моше и помогают ему. То есть Хур является одним из руководителей еврейского народа в этот период времени. И еврейский народ, наступает 40-й день, мы знаем, что они ошиблись в подсчетах, они видят, что Моше не спускается с горы, и просят создать им идола. Мы не будем входить, да, во все обсуждения, которые есть вокруг темы золотого тельца, но Мидраш приводит, что сначала они обращаются к Верховному Санедрину, Верховному суду еврейского народа, 70 старцам, те отказываются, их убивают. После этого они обращаются к Хуру, Хур отказывается, его тоже убивают, и они приходят к Аарону. И говорят: давай, создавай нам идола. И у Аарона приводится, что Аарон, он делает странный подсчет, странный расчет, что он думает, что если я не сделаю ему идола, если меня убьют, то сбудется пасук и убьют Коэна и пророка в храме Всевышнего. Еще в этот период времени нет храма, но мы знаем, что в этот период времени можно приносить жертвы на возвышенностях, поэтому любое место практически является храмом, а Аарон является и Коэном, и пророком. Поэтому он делает такой подсчет, что если меня убьют евреи нарушат вот это вот предложение, они убьют Коэна и пророка в храме Всевышнего, и у них уже не будет искупления. А если я им создам идола, есть путь, возможность вернуться к Тшуве, есть возможность вернуться к Всевышнему. И он в итоге создает золотого тельца. И тут возникает вопрос. Как такое может быть, что золотой телец является более лучшим вариантом, чем убийство пророка и коэна в храме Всевышнего? То есть мы видим, что убийство пророка и коэна в храме Всевышнего еще более строгая вещь, чем создание золотого тельца. Мы видим, что Аарон Коэн был готов пожертвовать своей жизнью, как и те, кто были перед ним, но не создать идола для еврейского народа, и несмотря на это он его создает, только из расчета того, чтобы евреи не убили Коэна и пророка в храме Всевышнего. То есть он не хочет привести к тому, чтобы евреи совершили грех. Мы видим такая страшная вещь. А теперь нужно объяснить, почему это является так страшным. Почему? И давайте тут подчеркнем, что Мидраш подчеркивает, что было 7 отягчающих обстоятельств в убийстве Захарии. Да, как мы знаем, убийство любого еврея страшно. Но в убийстве Захарии было 7 отягчающих обстоятельств, которые подчеркиваются. Первое – невинная кровь пролитая, что даже человек, который обязан по законам Торы смерть, его можно убить только по суде, а только по определенным законам. В нашем обществе невозможно. Да, у нас нет таких судов, которые могли бы вынести смертный приговор по законам Торы. А тем более, когда убивают невинного, который по законам Торы вообще не обязан смерти. Но не только. Дальше говорится, что не просто убили еврея, а убили коэна, которых вообще нужно освящать, выделять. К ним нужно по-другому... Да, нам нужно к ним совершенно по-другому относиться, и, несмотря на это, они его убивают. Не просто коэна, они убили судью еврейского народа. Он был с большим знатоком, Захария в этот период был с большим знатоком Торы, судьей, и, несмотря на это, несмотря на его знание Торы, его убивают. Но не только это. Они убивают пророка, человека, который так присоединился ко Всевышнему, так прилепился к нему, что его устами говорит Всевышний. Он открывает уста и течет речь Всевышнего, а не слова пророка. Несмотря на это, они убивают такого человека. Не просто пророка, они убивают его в храме, в самом святом месте, в самом освященном месте, в котором наиболее связь со Всевышним, наиболее близость ко Всевышнему, они убивают его. И не просто в храме, а подчеркивается, что это было Йом-Кипур и в Шаббат. В самые святые дни года. Шаббат, который является Мейн Улам Аба, частичка, ты можешь почувствовать будущий мир в Шаббат. Не просто в Шаббат, в Йом-Кипур, день, когда должны проститься все грехи, когда мы наиболее близки ко Всевышнему. Они убивают Захарию. И это является... И тут я слышал такое очень интересное объяснение, что наиболее страшным является то, что, как мы знаем, Всевышний пытается евреев Леохия, Тохаха, послать пророков, которые должны увещевать, возвращать евреев к Торе. Они должны помочь евреям вернуться ко Всевышнему. Но, когда мы видим, что убивают пророка, судью, коэн в храме, Йом-Кипур, Шаббат, просто не остается возможности Всевышнему кого послать. Если вы не послушали его, кого уже вы все-таки послушаете? Да, ну, Всевышний как будто находится в такой ситуации, что уже некого посылать. Кого бы он ни послал, скорее всего, евреи его не услышат. Потому что по всем показателям они должны были услышать Захарию. Если они убили его, значит все, как будто практически нет шансов вернуться ко Всевышнему. Именно это является таким страшным событием, таким страшным грехом еврейского народа в убийстве Захарии. И, как мы уже сказали, 250 лет его кровь кипит в храме, напоминая о еврейском грехе. О грехе еврейского народа. Проходит 250 лет, и постановление с небес о том, что храм будет разрушен, выполняется. Да? Здесь было несколько пунктов, которые отдаляли это. Было несколько, да, есть причины определенные, есть другие грехи, которые к этому привели. Но в итоге мы переносимся в период разрушения первого храма. Главный палач Навуходоносора, Навуходоносор, царь Вавилонии, захватывает Иерусалим, и его главный палач Навузарадан в долине Иерусалима уничтожает больше 2 миллионов евреев. Потом в Иерусалиме уничтожается 940 тысяч евреев. Их кровь поднимается, огромная кровь потоком сливается, поднимается в храм, доходит до храма, доходит до того места, где кипит кровь Захарии, и происходит чудо. Кровь Захарии поднимается над всей этой кровью и продолжает кипеть. Сколько бы крови ни текло, кровь Захарии все равно кипит, она все равно выше всех кипит и напоминает о грехе. Еще до этого евреи пытались скрыть от вавилонян свой грех. Еще тогда они уже поняли, что Иерусалим будет захвачен. Они пытались засыпать песком и песком кровь в храме, чтобы ее не было видно, чтобы у них не спросили, что это такое. Но ничего не получается. Кровь поднимается, поднимается, кипит и поднимается, и ничего, ничем нельзя ее успокоить. И уже после того, как Навуходоносор убивает больше, да, в одном только Иерусалиме больше 900 тысяч евреев, их кровь сливается с кровью Захарии, все равно кровь Захарии поднимается наверх и продолжает кипеть. Навуходоносор это видит, удивляется, спрашивает у евреев, что это такое, что-то происходит, что-то чудесное. И евреи отвечают ему, что да, это они не хотят говорить правды, говорят, что это разлитая кровь жертвоприношений, которые, заповедь которых не была выполнена, и поэтому она кипит. Дальше Навуходоносор проводит опыт, проводит научный эксперимент. Как, видимо, уже в то время был известен эмпирический метод. Да, несмотря на то, что некоторые считают, что он возник несколько сот лет назад. Он проводит эксперимент, и приводятся животные, зарезаются, но кровь их не кипит. Навуходоносор говорит, ну вы меня тут развели. Это не то, не похожая кровь. Во-первых, она не кипит, во-вторых, она вообще не похожа на то, что... Давайте говорите правду. Чтобы правду услышать более быстро, он их подвешивает на крюки. И тут евреи признаются, таки да, мы согрешили, наши предки 250 лет назад убили пророка и коина в храме, который нам рассказал, что так будет, будет разрушен храм, он нас увещевал, он нас пытался вернуться к Всевышнему, но ничего не помогло, мы и наши предки его убили. Зарадан говорит нормально, сейчас мы его успокоим. Он кровь требует мести, сейчас я буду мстителем. Мстителем за кровь Захарии. Он приводит великий большой Санедрин из 71 человека к этой крови. На этой крови убивает верховный суд еврейского народа. Это не помогает, кровь продолжает кипеть. Он убивает на этой крови малый Санедрин из 23 человек. Малый, который, это суд, который восседал не в самом храме, а у ворот храма. Это не помогает. Он приводит туда молодых ребят и девушек, которые... Да, тысячи молодых ребят и девушек из еврейского народа уничтожает, убивает их на крови, это не помогает. И тогда он собирает детей из домов учения, да, детей, которые еще не совершили греха, и на этой крови убивает огромное количество еврейских детей, кровь продолжает кипеть. Тогда он воскричал: «Захария, Захария, лучших из них я уже зарезал. Ты хочешь, чтобы я зарезал всех? Сколько нужно мстить за тебя? Ты хочешь, чтобы я зарезал всех?» Неожиданно кровь успокаивается. И тут написано, что в этот момент Навуходоносор задумывается о тшуве. Задумывается о том, чтобы вернуться ко Всевышнему, убегает и проходит гию. Почему? Ответ отвечают, что он понял, что на самом деле вся кровь, которую он пролил на крови Захарии, была бессмысленной. Нужно было просто поговорить. Нужно было успокоить словами а не убийствами. Кровь против крови ничем не помогает, только увещевание, только слова могли помочь. И когда он понимает, что кровь успокоила, перестает кипеть, перестает бурлить, только после того, как он говорит, а не после того, как он убивает, он испугался. Он понял, что если за одного убитого еврея так, за всех убитых мной евреев, что же я получу? Если до этого я думал, что я мщу за пророка Захарию, теперь я понимаю, что ничего я не мстил, кровь бы успокоилась простыми словами, а все убийства были бессмысленны, это были просто убийства, и что же мне полагается за эти убийства? Он убегает и проходит гиюр на этой почве, то есть он понимает, что он был неправ. И дальше давайте посмотрим, что на самом деле есть тут, можно выучить интересную вещь, что во всех этих событиях Навузарадан, который убивал, Захария, который немножко возгордился и начал увещевать еврейский народ, еврейский народ, который убил Захарию, все они пошли за мимолетными, подчинились ежесекундным своим порывам сердца. Они просто пошли за своими эмоциями. Они не подумали, что делать, а подчинились ежеминутным влечениям. Да, Захария выпрыгивает и кричит на еврейский народ. Еврейский народ, не думая, убивает Захарию. Но Навузарадан, вместо того, чтобы поговорить, он начинает убивать на крови Захарии. И только потом он понимает, что это было неправильно. То есть все эти действия, они не обдуманы. Все эти действия объединяют то, что они были порывом ежесекундной, порывом чувств, а не мыслей. Что же касается Аарона, то Аарона Коэн мы видим наоборот. Он осознает свои действия. Он взвешивает, что лучше, погибнуть и не сделать тельца, или сделать тельца и не дать евреям убить меня. Он это взвешивает и выбирает правильный путь. Да? Так давайте, я надеюсь, что мы удостоимся того, чтобы действовать как Аарон, взвешивать все свои действия, думать о том, как мы можем, как, о том, чтобы каждое наше действие проходило осознанно, а не подвергаться чувствам. Это то, что я хотел сказать про этот урок. Теперь давайте мы вернемся. На прошлом уроке меня спросили, что касается этого урока, на прошлом уроке меня спросили о секте стрегольников. Я хотел бы, то есть я тут поискал именно ту связь, которая, есть ли связь их с еврейским народом, потому что мне не было известно, чтобы эта секта была связана с иудаизмом. Теперь, я нашел историка, есть историк Гордиенко, которая считает, что у этой секты стрегольников тоже было иудейское происхождение. Но большинство историков спорят с этим. Историки этой секты, они обычно придерживаются мнения, что никакого отношения к иудаизму она не имеет. И мы можем подчеркнуть, что разница между стрегольниками, ересью конца 14 века в Пскове и Новгороде и ересью жидовствующих, ересью новгородско-московской ересью конца 15 века. Разница между ними такова, что в стрегольниках те, кто выступает против стрегольников, никогда не упоминают, чтобы эта ересь была начата евреями. На допросах никто не упоминает, что они были евреями или соблюдали иудаизм. Также мы не находим каких-либо источников еврейских. Что не так с ересью жидовствующих? Там четко указан человек, еврей, который начал распространять эту ересь. Там священники реально объявляли о том, что они перешли в иудаизм. У них были найдены махзоры, молитвенники еврейские. У них были найдены переведенная еврейская литература. И все, кто с ними сражался, были, тоже их объявляют и жидовствующими евреями, и соблюдающими иудаизм. Кроме того, выходцы из ереси жидовствующих бежали в Литву, и многие из них прошли гиюр, полный гиюр, что в стрегольниках мы не находим. И тоже как церковь с этим разбиралась. Если стрегольников они пытались успокоить, то ересь жидовствующих они сжигали. так как обычно происходит с теми, кто пытается пройти гию. Поэтому, на мой взгляд, нет никакого... То есть большинство историков считает, да, что стрегольники не являются какой-то частью секты иудаизма. Да, спасибо. Есть, теперь, если есть вопросы, можно на них ответить.
Спасибо огромное, Рав Мордехай, за интересную тему урока. Пожалуйста, есть такой вопрос, что такое беспричинная ненависть? То, что говорят мудрецы, и из-за этого тоже были разрушены храмы.
Теперь, да, беспричинная ненависть, как известно, это основная причина, которая приводится о разрушении второго храма. Да, то есть, когда мы говорим о разрушении первого храма, там мы не видим беспричинной ненависти. Когда же мы говорим о разрушении второго храма, то постоянно мы обсуждаем именно беспричинную ненависть. Это тяжелая тема. То есть, да, это как мы знаем, что есть такая фраза, что очень легко любить евреев, которых ты совершенно не знаешь, которые далеко от тебя, но чем ближе к тебе еврей, тем тяжелее его любить. Тяжелее всего любить, постоянно любить некоторых людей, которые находятся ближе всего к тебе и немножко тебе гадят. Вот. Но беспричинная ненависть – это когда евреи не любили других. Да, то есть происходит там, если мы смотрим историю, то несмотря на то, что они соблюдали заповеди, они относились друг к другу с ненавистью. Не было любви между евреями, постоянно возникают какие-то группировки, какие-то, да, весь мидраш о том, что и были группировки. Есть известный Иосиф Флавий приводит разные группировки между внутри Иерусалима. То есть мы видим, что постоянно происходят какие-то трения между евреями, бессмысленные трения, которые просто являются спор во имя спора. То есть нет никаких причин для спора, а просто ты не такой, как я. Вот если ты не такой, как я, это и есть, в общем-то, на мой взгляд, да, это глубокая тема, но если ты не любишь человека за то, что он просто не такой, как ты, то это есть, в общем-то, беспричинная ненависть. Ну, как мы уже указали, это причина разрушения второго храма. Да, в первом храме обычно приводятся другие причины. Там евреи друг к другу относились лучше. Да.
Спасибо, Рав Мордехай. Ирина, пожалуйста, голосовой вопрос.
Большое, хорошо, что у нас утро, и такой урок не на ночь. Скажите, пожалуйста, вот это одна из тех заповедей, которые должны постоянно быть, в общем, с евреем, иди за глазами, да, своими, за сердцем. В общем-то, это тоже относится к тому,
вот, к этой цели. Извините меня, я плохо... Почему-то я плохо слышу, если можно немного громче.
Вот эта вот заповедь, да. Чтобы одна из таких основных заповедей, чтобы не идти за глазами и за сердцем. Наверное, она относится именно ко всей этой цепочке событий, вот начиная с у нас Захарии и так далее. То есть вот эти вот эмоции. То есть то, что видим, то, что на сердце, вот это вот первые порывы, которые, собственно, приводят всегда к таким печальным и трагическим иногда последствиям. А насколько еврейский народ в то время был, осведомлен и грамотен в этом плане? Знаете, когда изучаешь Тору, вот так вот каждый день уроки, прекрасные лекторы, мы так это все набираемся такого вот информации ума разума. А как вот в то время? Столько ошибок, столько ненависти, столько беспричинной нелюбви. Вот в то время, насколько они были информированы, или они уже были далеки от Торы? Все-таки же было два еврейских государства. Насколько их... Понятно, что тот, как мы говорим, что незнание закона не освобождает от ответственности, но все-таки у евреев немножечко было по-другому. Вот как это?
Да. Спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. Да, это, конечно, нужно понимать, что есть большая разница между разными евреями. Да? Во-первых, мы должны понимать, что указывается, что какое количество пророков было в еврейском народе. В еврейском народе был 1 200 000 пророков. в два раза больше, чем евреев, вышедших из Египта. То есть постоянно, если мы посмотрим, это не такой большой период времени, когда в еврейском народе находятся пророки, то есть постоянно на территории Израиля, Иудеи, есть огромное количество пророков, которые пророчествуют, которые приближены ко Всевышнему, и ты можешь их найти. Но, конечно, правильно, что по-разному евреи были осведомлены, есть определенные территории, за которые очень тяжело евреев, да, то есть евреи были, у них определенные поблажки за то, что они были далеки от Иерусалима. Например, мы знаем, что Северное царство все время, пока им не давали, это мы, возможно, обсудим на следующем уроке, что все время, что им не давали идти в Иерусалим, они не наказываются за то, что они не поднимались в Иерусалим, а только когда уже они могли подняться в Иерусалим, тогда они наказываются. Но я подчеркиваю, что о том, ситуация, о которой мы с вами говорили, да, это происходит в Иерусалиме, в храме, при царях, которые были как раз при тех царях, которые, да, соблюдали Тору. То есть это были периоды, это как раз период расцвета Торы, и когда евреи знали, что они делают, и несмотря на это, да, они идут за своими глазами и сердцами, как вы хорошо это упомянули, да, из Шма, то есть они идут за чувствами, и это самое страшное, что они прекратили. В целом, это люди, которые, да, понимают, что они делают, потому что мы говорим о храме, мы говорим о Иерусалиме, о том месте, где наиболее сознательное народонаселение. Несмотря на это, происходит то, что происходит.
Спасибо.
Да.
Спасибо огромное, Ирина. И последний вопрос. У нас осталась только одна минута. То, что есть ли сравнение в увещевании скалы Моше Рабейну, и есть ли в этом параллель тоже, когда палач увидел это, что произошло?
Извините, еще раз вопрос.
Есть ли параллель, когда палач Новохудоносора увидел, что произошло, и Моше Рабейну, когда он увещевал скалу, тоже надо было просто увещевать, не ударить. Наверное, как-то так.
Да, я вас понимаю. Я, если честно, я тоже увидел какую-то определенную связь между этим. И думаю, что есть между этим, да, определенная связь, что мы видим, что надо действовать словами, а не действовать. И мне тоже кажется, что есть определенная связь. Спасибо за вопрос.